«Лестница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. В эфире очередная передача, посвященная юбилею европейских революций 89 года. Сегодня речь пойдет о Берлинской стене, утратившей свою непроницаемость 20 лет назад, 9 ноября 89 года. Недавно на сайте «Радио Свобода» под сомнительным и претенциозным, как многие журналистские находки, заголовком «Кто архитектор Берлинской стены?» было опубликовано интервью о ней, данное сыном Никиты Хрущева Сергеем, берлинскому журналисту Александру Сосновскому. Публикацию текстовой интернет-версии этого интервью Александр предваряет зачином. Историки могут спорить о том, кто первый придумал план строительства Берлинской стены – Никита Хрущев или Вальтер Ульбрихт. Ну, могут, конечно, но не спорят почему-то. Для споров есть и более серьезные основания. Обычно не спорят историки с Сергеем Никитичем Хрущевым. Ему они прежде всего воздают должное за помощь Никите Сергеевичу в написании воспоминаний и переправку их на Запад для публикации. Все признают, что Сергей Никитич – уникальный свидетель многих важных событий второй половины XX века. Воздают должное его сыновне любви к Никите Сергеевичу, действия, поступки и даже замыслы которого Сергей обычно излагает и трактует однозначно положительно. Что ж, Никита Сергеевич для него не какой-нибудь самодержец из далекого прошлого, а родной отец. Но при этом в качестве историка-эксперта по прошлому Хрущева-младшего воспринимают разве что зрители телевизионной документалистики. На телеэкране часто используется нарезка, в которой Сергей Никитич обычно повторяет собственные одобрительные оценки и высказывания об отце и прошлом. Как соотносятся эти свидетельства, оценки и сентенции с тем, что действительно происходило, рядовые потребители документалки обычно оценить не могут. Но сегодня у них будет такая возможность. Сейчас мы познакомим вас со звуковой версией интервью Сергея Хрущева, а затем обсудим некоторые особенности излагаемого им с историками-профессионалами. Итак, Александр Сосновский и Сергей Хрущев о Берлинской стене.
Историки могут спорить о том, кто первый придумал план строительства Берлинской стены – Никита Хрущев или Вальтер Ульбрихт. Сам Хрущев неоднократно вспоминал, как лидеры ГДР просили его остановить поток перебежчиков из Восточной Германии на Запад. Но Хрущев совсем не собирался строить забор, чтобы создать для ГДР особую экономическую зону. Стена была для него просто оружием в холодной войне. Сын Хрущева Сергей уверен в том, что его отец строил стену всего-то лет на 5. Сергей Никитич, как вы считаете, родилась идея стены? Это была идея вашего отца или эту мысль ему просто подсунули из ГДР?
То, с чем сегодня сталкивается Россия. Подготавливали специалисты в ГДР, и потом они уходили на Запад, где они работали, то есть вкладывали свой талант. И вот это вот неконтролируемое передвижение через границу, оно всегда воссоединяется проблема. Вот оно есть сейчас в России, молодые специалисты уезжают, оно есть в Израиле, которые построили свою стену, потому что к ним приходят нежелательные люди, совершают террористические акты. Они есть в Америке с нелегальной эмиграцией, и американцы строят свою великую стену между Америкой и Мексикой. И Ульбрихт эта проблема мучила. Это вот стена, это как наркотик, понимаете, так сказать. Вам кажется, вот вы ее сейчас построите, стену, и вы разрешите свою проблему. На самом деле нужно решать проблему, то есть если бы жизнь в ГДР, так сказать, была бы более комфортной, чем на Западе, то наоборот бы с Запада уходили. Но Ульбрихт в течение многих лет пытался настоять о том, что нужно как-то решить, иначе, так сказать, наше развитие становится, замедлится. А к 61-му году он вообще сказал, что все может рухнуть, мы должны установить контроль за границей. И, естественно, он обсуждал это и с Советским Союзом, и с моим отцом, с Хрущевым. А потом в начале августа в Москве собралось совещание глав государств, член Варшавского договора, которые согласились с предложением Ульбрихта, что они воздвигнут стену. Воздвигали стену западные немцы, а советские войска стояли только сзади. То есть это идея, которая была не первая и не вторая, к сожалению, мы на этом не учимся. То есть если вы не изменили условия, то стена это дает передышку какую-то, но не решает проблем. Вторая сторона вашего вопроса, что говорил мой отец? В тот момент шло соревнование, была холодная война двух систем, и Гдалис объявил, так сказать, политику на грани войны, и одним из этих аспектов этого противостояния было непризнание легитимности ГДР. То есть Запад говорил, есть одна Германия, Запад. А Хрущев всю политику проводил и давил на американцев, что первое, чтобы они должны признать Советский Союз равным, в том или ином виде, чего американцы, как вы знаете, делать не любят, никого не признают равным. И одним из аспектов вот этого признания было признать границы ГДР. То есть признать то, что на границе ГДР стоит не советский пограничник, а стоит немецкий пограничник. Это совсем другой аспект, так сказать, связан. Но он тоже как-то связан и со стеной, потому что когда воздвигли стену, то вот эти вот движения уже происходило только через контрольно-пропускные пункты, и там долго обсуждали с американцами, на них давили, что вот вы будете предъявлять свои документы офицерам ГДР, они говорили ни за что. Ну, это было очень серьезное трение, и они происходили почти до тех пор, пока уже после Хрущева не признали ГДР и не обменялись посольствами.
Может быть, ваш отец просто слишком эмоционально реагировал на то, что происходит в Германии. Зная его эмоциональность, можно предположить, что он, конечно, думал о помощи немецким братьям, но, возможно, он больше думал о том, как кашу Западу пересолить.
Никакой эмоции здесь не было. Я повторяю, что стена, к сожалению, это кажущийся легкий выход из положения. И здесь не только Хрущев, который согласился с Ульбрихтом. Если берем историю, то Ульбрихт с этими предложениями обращался в течение нескольких лет, то это не какое-то уникальное решение. К этому, к сожалению, периодически приходит в разных обстоятельствах и разных государствах, но все связано с одним. Мы должны установить контроль над перемещением людей, которого иначе мы установить не можем. И вместо того, чтобы решать вот кардинальную проблему, кажется, давайте сейчас это сделаем, и все решится.
Понимал ли Никита Хрущев, что стена – это временное решение? Пусть на 20 или 30 лет, но все-таки временное.
Конечно, понимал, что это временное решение, потому что он и после этого говорил с Ульбрихтом, когда построили стену, и у них был такой разговор, он был связан со строительством рыболовных судов. И Ульбрихт попросил, чтобы за те рыболовные суда, которые строит ГДР, Советский Союз бы платил больше, увеличил цену, на что ему Хрущев возмутился и сказал, мы такие же суда заказываем в Западной Германии, и цена, которую мы платим им и вам, одинаковая. Если вы не можете работать эффективно, то какой же смысл тогда во всем этом? Мы же говорим, что мы должны выиграть соревнования с Западом. Поэтому, естественно, была надежда на то, что в течение какого-то времени, как обещал Ульбрихт, не будет оттока мозгов, экономика ГДР начнет расти, и когда-то будет то время, когда люди будут бежать не с востока на запад, а с запада на восток. То есть, естественно, с точки зрения Хрущева, это было не 20-30 лет, а не больше, чем там 5-7-8.
Стену начали строить 13 августа 1961 года, и Хрущев потом писал, что не очень был доволен этой датой. Выходит, стена стеной, а коммунист Хрущев был суеверным.
Ну, он не был суеверным в этом смысле, но, как все люди, знал, что 13-е число несчастливое, и он сказал, что пусть оно будет несчастливым для наших противников. Хрущев надеялся, что если пойдут его реформы дальше, то они будут успешны. И я верю, что если бы их не остановили в 64-м году, он, собственно, планировал тогда начать следующую реформацию, он тоже что делал Дэн Сяопин, то, может быть, на самом деле Советский Союз сейчас был бы единственной сверхдержавой. Точно так же на успешность своих реформ надеялись молодые реформаторы, когда Ельцин пришел к власти, а получилась вот так называемая мародерская рыночная экономика, которая абсолютно неконкурентно способна.
Давайте вернемся в 61-й год. К переговорам в Вене, которые вели Никита Хрущев и Джон Кеннеди. Что рассказывал вам отец об этой встрече? И вообще, что он говорил про американского президента, как он к нему относился?
Ну, это было знакомство, и при всякое знакомство очень важное. Я совершенно не согласен с видением, что Хрущеву показалось, что Кеннеди слабый политик, и он и может им манипулировать. Во-первых, он говорил, что Кеннеди хозяин своей внешней политики, так как он, в отличие от Эйзенхауэра, он не просит перерывов. А во-вторых, вообще никто не может серьезно считать, что он может манипулировать президентом Америки, это великая держава. То есть Кеннеди ему, в общем-то, понравился, он считал, что с ним можно иметь дело, но... Я повторяю, это была холодная война, политика на грани войны. И Хрущев проводил ту политику. Он давил на Запад, чтобы наш блок, советский блок и Советский Союз был признан равным. И стояли там несколько вопросов. Главный вопрос был германский. Потому что все были за объединение Германии, но только Америка говорила, что мы за объединение, если ГДР присоединится к ФРГ, а Советский Союз говорил, мы тоже за объединение Германии, но только если ФРГ присоединится к ГДР. Как говорил Хрущев, будущее покажет, будущее и показало.
Это, конечно, вопрос риторический, и вряд ли мы получим на него точный ответ, но, тем не менее, думал ли Хрущев, что Германия когда-нибудь объединится?
Конечно, он считал, что Германия когда-то должна объединиться. Но он считал, что тогда, когда наша сторона докажет преимущество нашей системы, то произойдет объединение Германии на таких условиях, что они воспримут те ценности, которые существуют на Востоке. Объединение произошло по обратному. Так получилось. Запад подтвердил слова Хрущева, но только в обратном смысле.
Вот вы говорили сейчас о неком обратном смысле в вопросе объединения Германии. Тогда ведь можно предположить, что и объединение Европы – это тоже обратная сторона той самой стены, которую начинал строить Никита Хрущев.
Нет, я имел в виду объединение Германии, а объединение Европы – это совсем другое. Был один союз, есть другой союз. Ну, это тогда еще объединение Европы, я бы сказал, никто и не думал. Тогда шла речь об объединении Германии. Кстати, в 64-м году Никита Сергеевич проводил зондаж, туда ездил в Германию, Западную Германию, Аджубей, и, так сказать, он хотел встретиться с руководством Западной Германии и, наверное, какие-то вопросы решать. Мы не знаем, может быть, они бы и о стене договорились на каких-то условиях.
У вас нет такого ощущения, что Россия вольно или невольно, но создает тоже некую виртуальную стену между собой и остальным миром?
Ну, Россия не отгородилась еще стеной, но Россия стоит перед такой же дилеммой. Сегодня и президент Медведев, и Путин говорят, что нужно возрождать нормальную экономику, промышленность. Они пытаются разные делать шаги, но во многом это упирается в отсутствие кадров. То есть люди не чувствуют себя комфортными внутри, они уезжают. А раз они уезжают, то все время хочется их вернуть. В таких случаях стена, знаете, она всегда кажется таким выходом из положения. Это все равно как стакан водки выпил, и вроде тебе хорошо, пока похмелье не наступило.
Сергей Никитич, вы вообще говорили когда-нибудь с отцом об этом периоде истории? Может быть, он высказывал сожаление о том, что стена была построена, или наоборот, радость?
Да ведь, понимаете, разговор был не о стене. Мы сейчас о стене говорим уже постфактум, когда мы знаем, что произошло. Так сказать, экономика не развивается, а Хрущеву уже было ясно к 62-му году, что ее нужно еще более децентрализовать. Он говорил, давайте передадим всю власть директорам. То есть, фактически, предвидел то, что потом сделал Дэн Сяопин в Китае. И он видел, что этого не происходит, все скользит вниз, в том числе и в Германии. Поэтому в свете всего этого стена становится уже просто частным таким решением, но которое в свете, так сказать, противостояния двух лагерей стало неким символом. Символом того, что то, что хотелось сделать в Советском Союзе, не получилось. Система начала распадаться, и вот обозначила это физическое падение падением стены. Стена же упала не между Германией восточной и западной, а упала стена, так сказать, это означает, что система рухнула.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня в цикле передач, посвященных 20-летию осенних 89-го года революций в Центральной и Восточной Европе, мы говорим о Берлинской стене. Своими размышлениями и воспоминаниями о ее создании поделился сын Никиты Хрущева Сергей. Чтобы оценить степень его родственного субъективизма, так сам Сергей Никитич именует свой подход к деятельности отца, давайте для примера сопоставим хотя бы один пассаж услышанного вами интервью с документами. Сергей Хрущев говорит об отношении отца к американскому президенту.
Я совершенно не согласен с видением, что Хрущеву показалось, что Кеннеди слабый политик, и он и может им манипулировать. Во-первых, он говорил, что Кеннеди хозяин своей внешней политики, так как он. А во-вторых, вообще никто не может серьезно считать, что он может манипулировать президентом Америки. Кеннеди ему, в общем-то, понравился. Он считал, что с ним можно иметь дело.
Это по поводу встречи Хрущева с Кеннеди в Вене в 61-м. А теперь сравните. Это фрагмент стенограммы высказывания Никиты Сергеевича Хрущева по поводу той же встречи в ходе заседания Президиума ЦК КПСС 26 мая 61-го года.
«Я придаю большое значение встрече с Кеннеди. Это сукин сын».
А вот еще, это уже после постройки стены. Из совершенно секретной стенограммы заседания Президиума ЦК 8 января 62-го года.
Кеннеди, конечно, это не авторитет ни в моральном, ни в политическом, ни в государственном отношении. Он не является авторитетом. Это человек, который мечется и выбирает такое направление, которое возможно, исходя из сегодняшнего дня. Сам человек очень мало авторитетный в кругах, которые решают и направляют политику Соединенных Штатов Америки. Он не авторитетен ни для Рокфеллера, ни для Дюпона, ни, как подбрасывает брат Кеннеди, для Моргана. Он не авторитетен ни для Итана, хотя Итан вкладывал свои деньги при выборах президента Кеннеди. Это молодой человек, способный, этому надо отдать должное. Но пойти наперекор и повести за собой американскую общественность он не может.
Думаю, сопоставив эти высказывания Никиты Сергеевича с тем, что говорит о его отношении к президенту США американский теперь гражданин Сергей Никитич Хрущев, каждый сам в состоянии оценить родственный субъективизм Хрущева сына. А теперь, кто был автор идеи? Никита Хрущев или руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии? Спрашиваю я у научного сотрудника немецкого исторического института в Москве Матиаса Уля.
Тот это был Ульбрихт, безусловно. Но, я думаю, уже в мае 61-го года Хрущев тоже пришел к выводу, что ситуация в Берлине, в ГДР, наверное, не обойдется без строительной стены, можно так сказать.
Поначалу ему не приходила в голову эта идея?
Поначалу, я думаю, нет. Но потом он уже узнал, что, в принципе, у СССР никакие другие возможности поддерживать ГДР. И поэтому, в принципе, принял предложение Ульбрихта.
А вот что отвечает мне на тот же вопрос немецко-чешский историк профессор Михаил Рейман.
Так однозначно это трудно ответить, потому что переговоры велись не только в таком порядке, что это можно проследить. Но я бы сказал, по документам это дело выглядит так, что разрешение, конечно, было, и настрой был советский, хрущевский, конкретные предложения потом, как это осуществить, разрабатывались в Германии.
Профессор Рейман, как вам видится основная причина создания Берлинской стены?
Проблема была вся в том, что бегство из ГДР было серьезной проблемой для ГДР. И там, конечно, велись разные разговоры на высшем уровне в разное время. Поэтому эту проблему, когда она возникает, очень трудно для человека, который не знает всю эту обстановку, определить. Но, несомненно, решающее слово говорил Хрущев.
Маттиас Уль считает, что самой большой проблемой для Хрущева и побудительной причиной для создания стены оказалась нестабильность ситуации в ГДР.
И он прекрасно понял, если, в принципе, ГДР выходит из состава соцлагеря, тогда рухнет весь соцлагерь.
Сергей Хрущев высказывает предположение, что стена представлялась его отцом делом временным. Так ли это? И, во-вторых, каковы были взгляды руководства ГДР на эти перспективы существования стены и на будущее двух Германий вообще?
Я думаю, что это просто миф. Я не верю, что это было просто временное, можно сказать, мероприятие, потому что все, что потом было видно, что это уже должен существовать как постоянное средство, чтобы прекратить бегство из ГДР.
Так считает сотрудник немецкого исторического института в Москве Маттиас Уль. А вот что говорит об отношении руководства ГДР и СССР к перспективам существования стены берлинский профессор Михаил Рейман.
Ну, я думаю, что для всех было более или менее ясно, что стена – это дело постоянное, поскольку будут существовать два блока. Единственная возможность это ликвидировать советский блок.
Историки Михаил Рейман и Маттиас Уль о рассуждениях Сергея Хрущева о Берлинской стене. 20 лет назад она перестала быть непроницаемой. Долговременной задачи, которую ставили создатели, стена не выполнила. Ни бегство жителей Восточной Германии на Запад, ни исчезновение с политической карты Европы ГДР ей не удалось предотвратить. А вот загубить множество жизней удалось. Количество жертв стены до сих пор не установлено. Можно лишь сказать, что за время ее существования с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года при попытках преодолеть ее погибло от 200 до 645 человек. К 20-летию осенних революций 89-го. Стена. Режиссер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Сергокалинском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 4 боевика, сообщили в местных правоохранительных органах. В Карабудахкенском районе республики обнаружен взорвавшийся легковой автомобиль, в котором находились тела троих погибших. Ведется расследование. Милиция предупредила оппозицию и правозащитников о недопустимости проведения сегодня в Москве несанкционированного митинга. На Триумфальной площади оппозиционеры планировали провести акцию в защиту свободы собраний. Согласовать заявку с мэрией, однако, не удалось. В столице Германии начинаются торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. На празднование в Берлин сегодня приедут бывший президент СССР Михаил Горбачев, экс-президент США Джордж Буш-старший и бывший канцлер Германии Гельмут Коль. В Афганистане по поступающим сообщениям переговоры президента Хамида Карзая и его соперника на выборах экс-министра иностранных дел доктора Абдулло закончились безрезультатно. Как ранее сообщали CNN и Associated Press, по итогам переговоров оппонент афганского президента мог отказаться от участия во втором туре выборов. Вместе с тем, подтверждения этой информации в официальных источниках пока нет. Тегеран пока не дал ответа на поддержанный МАГАТЭ план по регулированию спора вокруг иранской ядерной программы, сообщили в пятницу иранские информационные агентства. По их данным, в сообщении иранского руководства, поступившем МАГАТЭ на этой неделе, говорится лишь о позитивном отношении Тегерана к новым международным предложениям. Госсекретарь США Хиллари Клинтон завершила трехдневный визит в Пакистан в серии встреч с законодателями, лидерами местных племен и представителями ряда общественных организаций. На севере Китая в результате крупной автокатастрофы в провинции Шанси погибли 13 человек.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
О нем твердят повсюду, придумано не худо, устроено хитро. Взрёт и не кончается, течёт и не кончается. Где такое чудо? Нарвестро!
В последнее время неожиданную остроту приобрела тема «Сталин и метро». А мы, как у нас заведено, черпая материалы из архивов, попытаемся и в эту столь обсуждаемую теперь тему привнести нечто новое.
В одной из передач мы уже упоминали мемуары о Сталине, которые писали люди, повидавшие вождя хотя бы однажды издали. Так вот, среди коллекции таких воспоминаний в бывшем Центральном партийном архиве при Институте Маркса Энгельса Ленина, теперь это Российский государственный архив социально-политической истории, среди собранных там рассказов о великом Сталине, мне попались и два текста, связанные с метро.
И ладно бы это были мемуары больших начальников метростроя, как они проектировали станции, как Сталин давал указания. Нет, допущенные государственным делам высокого уровня советские начальники отлично знали заповедь «не болтай». А вот простые советские люди в простоте своей и от искренней любви к вождю создавали очень занятные произведения. Это, конечно же, даже и не о Сталине. Это, так сказать, рассказы о культе Сталина, созданные наивными иной раз обожателями вождя.
К сожалению, мы даже толком не знаем ничего про рассказчиков. Только то, что ясно из самого текста. Первый из рассказов принадлежит кассиру станции метро «Дзержинская».
Для тех, кто успел подзабыть, давайте напомним. Сейчас эта станция называется Лубянка, хотя изредка и раздаются голоса родителей славного прошлого, требующие вернуть станции историческое название.
Фамилия кассира-рассказчицы была Захарова. Имя не указано, только инициал «А». Тут еще важно отметить, что оба рассказа были, по-видимому, обработаны тогда же профессиональными журналистами. На это указывает скромная помета, что рассказ Захаровой записал некто М. Фельдман. Ну и стиль, очень характерный для тогдашней журналистики или средней руки литературных подделок.
В вагоне метро. Как всегда, в половине первого ночи я возвращалась после работы домой. Поезд метрополитена остановился на станции Комсомольская. Было это 27 апреля 1938 года. Только вышла из вагона, смотрю, впереди меня на платформе стоят товарищи Ворошилов и Каганович. И тут же слышу вокруг меня голоса пассажиров «Сталин!», а затем крики «Ура!» и аплодисменты. Мы увидели Сталина, он шел вместе с Молотовым. Вот открылись двери поезда, стоявшего на противоположной стороне платформы, и близко около меня прошли в вагон товарищи Сталин, Молотов и Ворошилов. Они сели на скамейку против входа. Войти в вагон я не решилась. От сильного волнения у меня навернулись слезы. Я подняла руки, приветствуя великого вождя. И вдруг товарищ Сталин приглашает меня войти в вагон. Он зовет меня. Вошла. Остановилась у входа, товарищ Сталин ласково посмотрел на меня, подал руку. Товарищ Ворошилов уступил мне место, и я села рядом с Иосифом Виссарионовичем. Иосиф Виссарионович спросил, как меня зовут, где работаю. Я рассказала, что работаю на метрополитене кассиром станции «Дзержинская». «А почему же вы сразу не вошли в вагон?» — спросил товарищ Сталин. «Не решилась», — призналась я. Услышав, что я работаю на Дзержинской, товарищ Сталин стал меня расспрашивать о работе станции. Уменьшился ли поток пассажиров после пуска второй очереди метро? Мы ехали к Сокольникам. Иосиф Виссарионович попросил, чтобы я называла ему все станции и улицы, прилегающие к ним.
Знаете, я вот задумалась над последней фразой. Просил называть улицы, прилегающие к станциям.
Но не только в том дело, что метро новое, глава государства, понятное дело, не пользуется в повседневности метрополитеном. Ни новым, ни хотя бы и старым. И привычки ориентироваться, как у обычного горожанина, у него нет.
А я задумалась о том, что сейчас у меня, например, в голове план Москвы определяется схемой метро. Главные ориентиры – это станции. И уже сложно себе представить, как не только жилось в Москве без метро, но и как она без метро мыслилась.
Вот и станция Сокольники. Все вышли на платформу, чтобы подождать, пока поезд сделает оборот через тупик. Товарищ Сталин достал папиросу, смял пустую коробку и стал искать глазами урну. Поблизости ее не оказалось. Кто-то сказал, что можно бросить на пол, так как все равно скоро будет уборка. Товарищ Сталин недовольно поморщился, положил смятую коробку в карман. Когда Иосиф Виссарионович чиркнул спичкой, я спохватилась. «Иосиф Виссарионович!» Товарищ Сталин отозвался. «Я?» «Иосиф Виссарионович, у нас в метро курить не разрешается». «Разве?» – спросил Сталин. Я ответила, об этом есть постановление Моссовета. Товарищ Сталин спрятал папиросу и спички в карман и стал расспрашивать, не нарушается ли это постановление пассажирами, где курят работники станции, отведено ли для этого специальное помещение.
Ну, не умилительно ли? Сталин отказывается бросить мусор мимо урны, а принципиальная кассирша метро запрещает ему курить, и он не курит. Сценка, достойная стать отдельным рекламным роликом в кампании против курения в общественных местах.
Подошел поезд, и вы поехали к центру. По дороге товарищ Сталин расспрашивал, как живется мне, как работается, учусь ли. Я рассказала, что мой отец колхозник, была я раньше домашней работницей, а в 1936 году поступила на метро уборщицей. Здесь меня выдвинули сначала контролером, затем кассиром, а потом училась на курсах дежурных по станции. «Вот молодец!» – воскликнул товарищ Сталин. «Смотрите, как наши девушки растут. За 2 года уборщица стала кассиром и даже курсы дежурных по станции закончила». Когда Иосиф Виссарионович осматривал площадь Революции, он спросил, нравится ли мне эта станция и что говорят о ней пассажиры. Эту станцию товарищ Сталин осматривал дольше других. Отсюда все поехали на Курскую.
О станции площадь Революции у нас еще будет разговор попозже.
А смотрите, как они едут. От Комсомольской до Сокольников. Там поворотный круг, и оттуда попадают и на площадь Революции, и на Курскую.
Сейчас это разные линии. А тогда? Напомните, Оля, вы же наверняка посмотрели на старые схемы метро.
Тогда тоже были разные. Первая очередь метро шла от Сокольников до Парка культуры с ответвлением от Охотного ряда, тогда именно Охотный ряд. Проспектом Маркса эта станция стала позже, в 1962 году, до Смоленской. В марте 1937 года был введен в действие участок второй очереди от Смоленской до Киевской, а в марте 1938, то есть совсем незадолго до описываемых событий, участок от станции улица Коминтерна, сейчас это Александровский сад, до Курской, и, соответственно, было организовано движение поездов по 2 линиям – Сокольнической и Арбатско-Покровской.
То есть неудивительно, что Сталин пошел кататься в метро. Он смотрел новые станции, пущенные за месяц до того. Интересно, конечно, но по рассказу кассирши Захаровой не ясно, ехали ли Сталин, Ворошилов и Молотов на специальном поезде, который провез их по обеим линиям, или они, осматривая станции, прошли, как обычные пассажиры, по переходу.
Когда нас подняли эскалаторы наверх, товарищ Сталин спросил меня, «Как же вы домой пойдете, ведь уже так поздно?» «Иосиф Виссарионович, я теперь под собой ног не буду чувствовать», — воскликнула я. «Счастливее меня, никого нет на метро. Видеть вас так близко, мне даже не верится». «Ну что вы», — сказал товарищ Сталин, — «я ведь такой же человек, как и все». Иосиф Виссарионович предложил, чтобы меня отвезли домой на машине. Он пожал мне руку и сказал, «Ну, поезжайте, счастливо». В эту ночь я не спала. До утра рассказывала дома об этой замечательной встрече.
Наш собеседник сегодня – сотрудник Берлинского института Макса Планка Ян Плампер,
с которым мы говорим по телефону. Ян, вот вы автор книги про феномен культа Сталина, которая, кстати, скоро выйдет на русском языке. Вот давайте сейчас ненадолго отвлечемся от метро и поговорим вот о чем. Кассир Захарова, тогда молодая девушка, судя по тексту, переживала встречу со Сталиным интимно и вместе с тем приподнята до высшего регистра, как приобщение к великому человеку. Одновременно в рассказе подчеркнута простота Сталина. Девушка говорит с ним как бы на равных, села с ним рядом в вагоне. Сам Сталин заявляет: «Я такой же человек, как и все». Получается, он описан как бога-человек, необыкновенный и простой разум. Такое отношение к вождю ведь не было свойственно одному только культу Сталина. То же самое, я думаю, можно сказать и о любом другом, окруженном культом диктатора, не так ли? И вот еще, в восторженном отношении девушки к Сталину просматривается элемент влюбленности. А это уже из сферы, граничащей, ну, с недозволенным, с недекларируемым прямо, если угодно. Ведь официальный советский дискурс, извините за этот ученый жаргон, эротику не приветствовал. Вопрос. Сколь заметную роль, на ваш взгляд, в существовании культа Сталина играла невысказанная влюбленность в него идейных советских женщин? Вообще, исследована ли эротическая компонента в сталинском культе?
Они исследованы, но они играли намного меньшую роль, чем, скажем, в культе Гитлера. Там эта эротика была намного более заметная, а в культе Сталина ее меньше. Более того, здесь мы имеем дело с... Именно с женщиной это важно, потому что расстояние между вождем, как бы объектом и человеком, который его любит, должно быть как можно длиннее. То есть лучше всего, чтобы это была бы кассирша еще из какой-нибудь Среднеазиатской республики, тогда это было бы еще более типично для того времени. Это расстояние должно быть длинным для того, чтобы его преодолеть, чтобы скромность вождя стала еще более заметной. Истоки этой скромности несколько иные, я бы сказал, чем они не присущи любому культу, они типичны для эры массовой политики. И главный толчок для этой эры была, конечно, Первая мировая война. И после нее, в принципе, все культы, и Бенито Муссолини, и Адольфа Гитлера, и Франко, и других, они представляли вождя в виде человека из масс, но выше масс. То есть человек как мы, но не как мы. Это типично для этого времени.
Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторное стекло, летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть мир обширно прошлым, не найдешь нигде, чем наше сердце.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В конце апреля 1938 года Сталин осматривал новые станции московского метро.
В Москве за долгие века чудес свершилось немало, но под землей наверняка чудес подобных не бывало. Вагоны хитрым часто там, не зная гор, что встретит прямо. Без них не свалим от спекам, успеться трубы на динамо.
Второй наш рассказчик – инженер метростроя Жуков. Его имени в архивном деле также не сохранилось, только инициал В. И помета, что рассказ его записал в 40-м году некто С. Зархий.
Это другой журналист или литературный обработчик рассказа инженера, не тот, что записывал рассказ Захаровой. Мы обещали вернуться к станции Площадь Революции. Ну вот, слушайте.
Конец апреля 1938 года. Станция метро «Площадь Революции» уже сдана в эксплуатацию, но отделочные работы еще не закончены. Само историческое название площади, на которой выходит станция, вдохновило архитектора Душкина создать такое оформление центрального зала, которое в художественных образах раскрывало бы героику революционной борьбы. 80 фигур, исполненных скульптором Манизером, украсили арки центрального зала. Нам строителям очень нравилась особенность внутренней архитектуры станции, ее тематическая направленность. Но нашу радость омрачали рассуждения некоторых архитекторов, которые скептически утверждали, будто задача оформления станции разрешена неправильно. Общеизвестно говорили они, что скульптура должна дополнять архитектуру, а у нас, мол, наоборот, статуи загромождают станцию.
Вот сложно судить, действительно ли инженера Жукова так волновали споры архитекторов. Или этот мотив привнесен журналистам, причем в характерном для тех лет ключе. От язвительной критики некоторых архитекторов с их скептическими утверждениями до гибельных для этих скептиков оргвыводов было ведь рукой подать.
Временно на станции были установлены гипсовые фигуры, и по ночам, когда прекращалось движение поездов, я со своей сменой рабочих производил замену этих фигур постоянными бронзовыми скульптурами. Зал станции был затемнен, и лишь в том углу, где мы работали, было светло. Однажды, часа в два ночи, когда мы заканчивали установку фигуры матери с ребенком, неожиданно прибыл поезд. Поворачиваюсь и глазам своим не верю. Из вагона выходит товарищ Сталин в фуражки, шинели, в сапогах. За ним товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Андреев, Микоян, Буденный. Я растерялся от неожиданности и не знаю, что делать. А товарищ Сталин спокойной, уверенной походкой проходит в зал. Придя в себя, я приказываю монтеру: «Дайте полный свет». И вот полумрак сменился ярким электрическим сиянием. Блики света заиграли на полированном желтом и сером мраморе стен. Засверкало, переливаясь золотом, латунная оправа люстр, и их блеск смешался со множеством лучей, преломлявшихся в хрустальном стекле. Из-под картуша с металлическим изображением пышных колосьев забили яркие снопы света. В центре колосьев зажглись огнями золотые серп и молот на розовом камне Орлица. А фонтаны лучей из незримого источника восходят вверх по своду все выше и дальше, восходят и рассеиваются в бесконечной дали. Вот заискрились арки из красного мрамора Шроша и ожили бронзовые фигуры на черных монументальных пьедесталах. И лишь тогда я как будто впервые увидел все великолепие центрального зала. Смотрю на товарища Сталина, и кажется мне, что наша станция ему понравилась. Иосиф Виссарионович направляется к эскалатору и оттуда начинает осмотр скульптур. Иосиф Виссарионович отходит на несколько шагов, вглядывается в образы борцов за советскую власть и говорит: «Замечательно, как живые».
Я пыталась вспомнить, где же там на станции картуш с колосьями, серпом и молотом на розовом орлице. Сейчас этого, по-моему, нет на площади Революции. Первоначально станция имела только один выход наверх. Тот, что сейчас общий, выход с Театральной. А выход во втором торце, ведущий в Богоявленский переулок, был построен в 1947 году. На его месте, вероятно, и была описанная Жуковым декоративная композиция.
Рассказ Жукова интересен подчеркнутой своей визуальной выразительностью. Он описывает картину, сцену. Рассказ очень, так сказать, кинематографичен. Тем более, что Жуков или обработчик его рассказа так внимателен к световым эффектам.
Как будто правда описывает нарочно выставленный театральный или кинематографический свет, а не зажженные лампы в метро. Кстати, станция-то на самом деле довольно сумеречно смотрится из-за темных облицовки, статуи, и там нет этих потоков света.
Ну что ж, давайте разберем текст. Вот сначала Жуков с рабочими находится в темном зале с одним освещенным участком. Появляется Сталин. Жуков командует электрику дать полный свет. На станции, вы правы, висят люстры-тарелки, причем из матового стекла. Там нечему сверкать и переливаться.
А Жуков пишет про хрустальное стекло, в котором переливалось множество лучей. Блики на полированных стенах, сверкающая латунная оправа люстр. Там тонкие гладкие ободы, и латунь на самом деле не самая блестящая вещь на свете. Бьют яркие снопы света из картуша. Ладно, возможно, он был с подсветкой. Но дальше Жуков говорит о фонтанах лучей из незримого источника, которые рассеиваются в бесконечной дали. Это в метро-то. Это объясните мне, что бы такое могло быть? Да еще и начинает у него искриться красный мрамор арок. Он темно-красный, довольно угрюмого мясного цвета.
Да любой мрамор, как и латунь, не очень-то блестящая поверхность. И посмотрите, Оля, что происходит в рассказе дальше. Дальше статуи под этим светом неведомого источника оживают. И Сталин признает, что они как живые. Так что упомянутые в начале скептики посрамлены.
Знаете, а ведь Жуков описывает настоящее подземное царство, тридесятое царство. По авторитетному мнению Проппа, оно есть не что иное, как тот свет. Спускается туда божество, и обнаруживаются в недрах земли бесконечные дали, неведомый свет, а изваяния оживают. И божество это одобряет. Зачем, интересно, мечтатели о коммунизме помещали свой рай в подземелье? Им что, на земле места было мало? А если посмотреть на эту станцию, как она есть, с пресловутыми статуями, скорчившимися, прячущимися в тусклом свете подарками цвета запекшейся крови, осторожно выглядывающими оттуда с пистолетом наготове, ну ничего себе рай у коммунистов.
Ну, Оля, у вас тоже фантазия разыгралась. Вот я снова сейчас обращаюсь к Яну Пламперу. Ян, в вашей книге, если не ошибаюсь, исследуется как раз визуальная сторона формирования и оформления культа Сталина. Пожалуйста, прокомментируйте картину, описанную инженером метростроя Жуковым. Или, что более вероятно, на мой взгляд, обработавшим его рассказ журналистам.
Знаете, я думаю, что либо там какая-то недосказанность, либо этот документ не опубликовался, потому что, в принципе, Сталин был источником света. То есть есть очень расхожий троп или миф, мотив Сталина как солнце. Да? Например, был такой сборник «Сталин с творческой армянского народа», выпущен к 60-летию Сталина, и в нем было 151 обращение к вождю, как к великому, 119 как к отцу и 116 как к солнцу. Это один историк считал. Или казахский поэт Акын Джамбул Джабаев пел: «Сталин, солнце мое, я понял, в Москве сердце мудрого Ленина бьется в тебе». И так далее. И заканчивается: «За радостный отцовский прием в Кремле, Сталин, солнце мое, спасибо тебе». То есть этот мотив присутствует в этой эпохе почти везде в культе Сталина. И трудно представить, чтобы этот документ, который вы привели, соответствует шаблонам, потому что Сталин должен быть источником света, Сталин является солнцем. И тут есть длинная традиция вождя в качестве солнца, и о ней можно было бы говорить. Что меня еще привлекло в документы, это его слова в конце: «Замечательно, как живые». Это мотив, который тоже имеет длинную традицию. Я могу привести два примера, которые я и привожу в книге. Сталин, насколько мы знаем, побывал на двух выставках художников. Он был на 10-й выставке «Ахра» в 1928 году и в июне 1933 года на выставке «15 лет Красной армии». И там имеются записи разных художников, которые шли вслед за ним и другими вождями и записывали, что он говорил. И вот тут есть, например, дневниковая запись Евгения Александровича Кацмана, одного из придворных художников, который писал, цитирую: «В комнате Ленина, как мне говорили потом, Сталин про картины Бродского сказал: „Живые люди“» и так далее. Потом он пишет дальше: „Остановился Сталин около картины Тихого, купание красноармейцев. Хорошая картина, сказал Сталин. И, обращаясь к Ворошилову, продолжал: „Почему хорошая? Живое небо, живые люди, живая вода. Так нужно делать картины“». Вот, и, то есть цитата Сталина о живых людях, они приводятся в это время почти всегда и везде.
Спасибо, Яна, это очень интересно. Но вот вы, вероятно, в курсе нынешней дискуссии по поводу московского метро и имени Сталина в нем. Что вы можете сказать на эту тему?
Я в курсе, я слежу за этим. Интуитивная реакция не очень близка позиции, например, Олега Орлова, который сказал, что это было бы то же самое, как восстановить немецкое метро, если было бы в это время не было, но немецкое здание, и туда поставить бюст Гитлера, который, кстати, главный архитектор города Москвы, хочет поставить вестибюль. То есть к дополнению, дополнительно к словам «нас вырастили Сталина, верность народу». Но, наверное, сложнее. Надо тут говорить о памяти, об исторической, о коллективной, о месте Сталина в этой памяти и так далее. И тогда будет немножко другая дискуссия.
Ну, да, только я уточню, все-таки главный архитектор Москвы все-таки хотел бы поставить не бюст Гитлера, а бюст Сталина в московском метро. Понятно. Знаете, вот я думаю, в сущности, когда при Хрущеве все упоминания о Сталине, его портреты, его статуи, само его имя отовсюду убирали и стирали, в том числе, кстати, и из метро. В этом, помимо естественного желания избавиться от назойливого присутствия диктатора, было что-то и от суеверия. Как будто бы и сам Сталин, и дела его таким образом переставали существовать, что тогда как бы носилось как главное умонастроение. Но мы-то знаем теперь, что все ведь не так просто. Будет ли или нет имя Сталина написано в лепнине станции Курская или любой другой, избавиться от наследия сталинизма простым вычеркиванием имени диктатора не удастся. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник берлинского Макс Планк Институт Ян Планкер. Звучали документы РГСПИ. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Здесь такие залы, гранитные кварталы, подземные вокзалы блестят, как серебро. Просторными перронами, узорными колоннами. Где такие залы? На метро!
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Мухшарипа Аушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия. Власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американский солдат.
Милвина Дин была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит